И сегодня мы начнем с вами разговор о книге «Бытия», и в рамках ближайших двух наших лекций, то есть сегодняшней и грядущей, мы рассмотрим вопросы, связанные с днями творения и с жизнью самых первых людей по данному библейскому повествованию. Мы с вами на прошлой лекции ведь вопросы, связанные с особенностями книги «Бытия», по-моему, не рассматривали никак. Здесь нужно отметить, да, что в общем и целом Ветхий Завет, как мы говорили, да, состоит из трех крупных блоков. Это книги закона, первых пять книг, которые атрибутируются традиционно самому Моисею, да, то есть традиционная позиция как в рамках иудаизма, так и в рамках христианства, что Моисей является либо их непосредственным, либо опосредованным, но автором. Да, далее крупный блок – это пророки, да, это пророческие книги непосредственно, или же книги исторические, в которых мы, к примеру, встречаем повествование в том числе о деятельности пророков. Как, к примеру, мы можем разделить пророков на письменных и неписьменных, то есть на тех, которые оставили нам какие-то свои непосредственные тексты, либо же на тех, которые вот, да, действовали в истории, но запомнились скорее деяниями, чем какими-то поучениями. Два крупнейших пророка Израиля относятся параллельно же именно к неписьменным пророкам. Это Илия и Елисей, его ученик. Да, то есть о том и другом повествуют книги царств. И третий крупный блок – это блок писаний. Да, то есть это блок учительной литературы, которая подытоживает, да, определенные как раз идеи Ветхого Завета. Если в первых двух книгах они будут изложены в рамках какого-то общего повествования, то учительная литература называется так ровно потому, что излагает это как системное учение. Да? То есть это вот, ну скажем так, такой поздний учебник жизни. Да? Вот делай так, не делай так. В этих ситуациях поступай таким образом и не поступай другим образом. Так вот, да, как бы первое, на что мы обращаем внимание в рамках наших лекций, это, собственно, сама книга «Бытия». И здесь сразу, да, нам нужно отметить вот эту большую характерную деталь. Я, опять же, да, прошу прощения, вполне возможно, что какие-то темы у меня будут периодически проскакивать повторно, просто ввиду того, что я веду разные курсы, как бы, да, в разных учебных заведениях, я иногда перестаю отслеживать, где я говорил что-то, да, а где я этого еще не говорил. То есть я иногда бывает, что повторяюсь. Если я повторяюсь, вы меня поправьте. Итак. По большому счету, да, мы говорим, что автором всего пятикнижия является Моисей, да, но ведь Моисей отстоит по времени от Рождества Христова примерно на 1350 лет, ну, где-то так, это очень скруглено, безусловно, но вот примерно так. Но повествует ведь он, к примеру, в рамках той же самой книги «Бытия», о событиях, которые отстоят от него на фантастическую давность. Да, то есть он рассказывает там даже не о какой-то первой истории человечества, а начинает с истории мира. Вот это все дает книге «Бытия», а точнее даже ее первым главам, ряд характерных особенностей, которых мы впоследствии, наверное, даже уже больше нигде в Библии не встретим. Какие они? Вот поговорим об этом подробнее. Момент первый, да, говоря о библейских книгах, да, нам важно понимать их жанровые особенности. То есть Библия, не являясь монолитным текстом, написанным одним автором, да, а являясь сборником книг, написанных в разные периоды времени разными авторами, безусловно, содержит в себе все богатство жанров литературы, какие вообще бывают. Почему? Да, по одной простой причине. Ряд вещей, ну, к примеру, в базовый жанр исторического повествования просто не вмещается. банальный пример. Да, мы с вами говорили еще в рамках прошлой лекции, да, что если мы попытаемся описать, что такое сладкое, да, для того человека, который сладкого не пробовал никогда. Провальность этой идеи мы тогда с вами упомянули. То есть необходимость разножанровости объяснена именно вот этим. Да, то есть, что периодически и в особенности, да, именно в пророческих текстах, авторы обращаются к поэтическому жанру. Да, то есть, они используют сравнение, преувеличение, да, как, проводят какие-то параллели с тем, что они видели, слышали, да, или вот просто откровенчески от Бога так или иначе получили. В этом смысле первые главы книги Бытия, они, безусловно, также относятся к подобному жанру. Да? То есть ожидать от них исторического повествования невозможно. Почему? Проговорим, да, еще раз на практике. Дежавю меня преследует, да, как бы, поэтому опять же говорю, что если я это вам уже говорил, то вы меня поправляйте. Здесь момент будет следующий. Обычный пророк, да, так или иначе говорит о двух типах ситуаций. Либо о будущем ближайшем, либо о будущем как-то неопределенно отстоящем. С одной стороны, да, вот если пророк говорит, что вот зря вы надеетесь на египетские колесницы, придет серп с севера и всю землю израильскую пожнет. Да, то есть, с одной стороны, он использует здесь поэтический образ, да, образ серпа, имея в виду совершенно конкретно ближайшего политического противника Израильского царства, огромное ассирийское государство, которое как раз находится на севере, и против которого Израиль пытается заключить союз с Египтом. Он говорит, что это все бред, не получится ничего. Соответственно, в ближайшей же политической перспективе все это реализуется. Это вот пророчество ситуативное, да, оно отстоит недалеко. Параллельно же, и особенно хорошо, да, мы это можем видеть в текстах у Исаии, мы видим, что пророк говорит о чем-то, что даже с его точки зрения отстоит на какую-то отдаленную, да, причем отдаленно не обозначенную перспективу. Это не 300 лет ровно, там, или не 500 лет ровно, или даже не 2000 лет ровно. Это просто где-то там. Это горизонт, на котором он видит нечто. И вот здесь пример с Исаией будет, наверное, наиболее удачным. Иерусалим осажден войсками, осажден достаточно давно, в голоде очень серьезный голод, и народ деморализован полностью, и царь в том числе. И Исаия говорит о том, что да, проси, проси у Бога знамение, да, вот в подтверждение того, что все будет благополучно, и он даст тебе. И царь говорит, что я не дерзаю просить знамение у Бога, да, то есть я не дерзаю искушать его, что вот удостоверь меня. Но Исаия отвечает ему, и тем не менее, Бог сам даст тебе знамение. И дальше следует известный текст, который мы рассматриваем чисто в мессианском ключе, обычно. Про то, что вот, дева в чреве примет и родит сына, там и далее, далее. Это паримия, которая вот у нас читается даже, да, на определенные праздники. То есть мы видим здесь, да, как бы пророчество о том, что да, дева, собственно, да, как бы Богородица родит сына, которого нарекут Эммануил, то есть с нами Бог, то есть она родит, собственно, Мессию Израиля и Спасителя мира. Но общий текст Исаии таков, что в нем параллельно содержатся две линии. Он говорит здесь как о нынешней для него, о наличествующей ситуации, так и вот об этом будущем неопределенном. Зачем он говорит это царю, который вот здесь и сейчас находится в осажденном городе? Ему на самом деле, ну как бы вот так вот по общечеловечески, ему безразлично, что там дева когда-нибудь где-то там родит сына, которого как-то нарекут. Но параллельно же Исаия говорит и уже ему. И вот когда ребенок, да прежде чем ребенок начнет различать доброе от злого, ты уже увидишь Иерусалим, освобожденный от войск. Я очень как бы скругляю текст, да, но смысл будет примерно таков. То есть получается, что это его пророчество содержит как бы два пласта. Один из которых реализуется здесь и сейчас, а другой находится вот где-то в будущем отсроченном. И это отсроченное, да, содержит мессианские смыслы, потому что дева не рождала, не рожает и вряд ли рожать будет в рамках вот обычного течения вещей. Да. А с другой стороны, он пользуется этим как сравнением, да, что вот как мало времени проходит до того, как ребенок начинает отличать доброе от злого, так и ты в скором времени увидишь избавление. Это один момент. Но по большому счету пророческая задача, какой бы речью он ни пользовался, да, исторической или поэтической, или какой-то еще, она все-таки достаточно прозрачна. То есть мы, говоря о чем-то, что не является частью опыта наших слушателей, пользуемся сравнениями из общего опыта. Ну, если бы, да, к примеру, и мы говорили с вами, да, в рамках прошлой лекции о косметалийском, да, вот он наблюдает некие реальности, которые реальны уже для нас, а сам живет в 18 веке. И, соответственно, для него они, ну, как бы, почти никак не соотносятся с его действительностью. Но он сравнивает, да, интернет с нитью, опоясывающей землю. Да, то есть вот для него это как бы, ну, хоть как-то понятно. Да, также условно, если бы там человек 12 века оказался в городе 21-го, то для него самолет был бы однозначно железной птицей. Да, то есть из наличествующего, из общего опыта мы объясняем какие-то вот эти непонятные вещи. Так же, как мы, к примеру, в рамках массовой культуры называем так называемые НЛО летающими тарелками. Да, потому что вот тарелка как таковая – это наш базовый опыт, мы с ней встречаемся на дню несколько раз. Как правило, всегда успешно. То есть и перед Моисеем стоит совершенно другая задача. С одной стороны, да, вот он конкретный исторический лидер Израиля. Да, то есть он поднимает народ и ведет его из рабства в другую землю. А с другой стороны, да, он пророк. То есть он находится в неком с Богом общении. А с третьей стороны, его пророческая функция уникальна в том плане, что все пророки говорят о будущем, и он единственный говорит о прошлом. То есть он наблюдает мир ретроспективно. То есть его вот эта кинолента откатывается назад. И поэтому, если пророки в своих текстах пользуются наличествующей действительностью, из нее объясняют, то перед Моисеем разворачивается картинка, как формируется наличествующая действительность. То есть те термины, которые для нас являются базовыми, мы живем в них. Да, то есть вот мы живем в трехмерном пространстве и вне его себя не осуществляем никогда. Мы живем во времени и во вневремени себя не мыслим. То есть даже на уровне естественных наук, да, таких как физика, да, вот встает вопрос, бесконечна ли Вселенная? И мы понимаем, что мы не можем помыслить бесконечность. Что это? Да, то есть ее нет в нашем опыте. Наш опыт – это всегда опыт так или иначе ограниченных пространств. Точно так же, да, к примеру, когда мы говорим о том, что вот наступит момент, после которого времени не будет, да, то есть говоря о вечности. Но, как бы пытаясь понять вечность, мы представляем себе бесконечно текущее время, которое просто никуда не упирается. Но это тоже ошибка. И по большому счету, да, ведь повествование о концептуальнейших вещах Моисей укладывает в рамки одной главы. То есть то, о чем нынешние ученые, да, как бы защищают диссертации, пишут огромные монографии и трудятся уже несколько столетий, Моисей излагает в рамках очень небольшого текста, да, там в 30 с небольшим стихов. Почему? А потому что, с одной стороны, это для него повествовательный максимум. Видя это, он ничего большего не может об этом рассказать. Это все то, что он может описать из рамок своего опыта. Ну, то есть банально, я думаю, что каждый бы из нас, наблюдая, как из ничего появляется материя, или как вдруг начинает течь время, да, или как разворачивается пространство, вряд ли бы смог это описать в рамках сколь-нибудь емких и внятных категорий. Ну, по всей видимости. Вот и перед ним точно та же самая проблема. Почему он очень узко, жестко и концептуально обозначает это вот буквально рядами тезисов?